А мы продолжим нашу тему о Завете. Сегодня мы будем говорить о трех заветах между людьми из книги «Бытия». И надеюсь, что сегодня мы сможем покрыть все заветы из этой книги. И мы увидим с вами, насколько удивительно говорит Господь через эти примеры, давая нам понять больше и больше, насколько тверд и насколько удивителен единственный его завет, который мы называем Новым Заветом. Если вы не совсем или не полностью понимаете, зачем нужно говорить столько о завете, я вам скажу, что ни один человек не может нормально действовать, когда у него неуверенность. То есть вы знаете, если сейчас была бы какая-то ситуация неуверенности в этой стране, вы сразу бы почувствовали себя плохо. И Бог знает, что ни один человек нормально не может действовать, когда его гложет мысли неуверенности. И именно поэтому Он сказал, что на слово свое он добавил еще клятву, он связал себя клятвой, чтобы у нас не было никогда даже малейшее сомнение, чтобы у нас была непоколебимая уверенность. Если мы не понимаем значение завета, мы не поймем много из учений Библии, которые даются или основываются на завете. Вы не сможете понять много высказываний Библии. Но самое главное, что дает завет, понимание, насколько свят Господь, и приводит тебя в состояние благоговения перед Господом, в том же, на том же уровне, давая тебе и вот эту свободу, радость, свободу ликования, торжествова во Христе, когда ты понимаешь, что ты свободен, что тебе не надо еще какие-то действия добавочные. Когда у человека появляется вот это, он меньше мешает Господу работать через него. Что еще дает завет? Он берет твой фокус от жизни здесь на земле и ставит на небе. Дело в том, что если христианин до сих пор еще старается устроить свою жизнь здесь на земле, он самый несчастный человек, потому что он не сможет почувствовать то ликование, которое дает ему Бог. И завет, надеюсь, что поможет нам в этом. Взять фокус от этой земли. Да, мы все хотим жить хорошо. У нас есть даже какие-то действия, попытки устроить жизнь здесь на земле хорошо. Но если это нас владеет, нами владеет, если это слишком сильно вовлекает, мы теряем то счастье, которое Бог наделил нас, и мы теряем ту радость, которую Бог хочет иметь. И поэтому давайте сейчас посмотрим, во-первых, как Бог исполнил заветы, которые Он заключил с Авраамом, и как Он позволил иметь заветы между людьми, и посмотрим, как они отличаются, заветы между людьми, от завета с Богом. И поэтому мы посмотрим сейчас на то, что мы уже учили, и мы уже знаем, что существуют условные и безусловные заветы. Безусловные заветы, Бог их называет завещаниями. Они существуют у Бога, они существуют и у людей. Чем отличается завет от завещания, скажите сами? Правильно. Во-первых, завет имеет двухсторонние условия. Ты должен что-то делать, чтобы получить то, что обещает завет. Завещания, они не требуют от тебя ничего, кроме того, чтобы заключить и иметь вот это завещание. И мы знаем, что оно действует после смерти. Также мы видели, что Бог – инициатор завета. Богу не нужен завет. Это клятва, это союз. Богу клятва не нужна, потому что слова Его достаточно, но Он делает завет только для нас. Зачем Он заключает завет? А для того, чтобы исполнить самые большие наши нужды. Когда у Ноя была большая нужда, Бог появился с заветом. Когда у Авраама была большая нужда, Он появился с другим заветом. И когда у потомков Авраама была нужда, раньше, чем они стали народом и нуждались в стране, Бог уже появился с заветом. Значит, завет и в вашей жизни исполнит самые большие нужды. Если у вас сейчас есть какая-то большая нужда, так знайте, что через завет Бог ее исполнит. Он уже исполнил самую большую вашу нужду, нужда в спасении. Но у вас остались еще большие нужды. У кого-то, например, есть нужда в жилье, у кого-то есть нужда рожать, у кого-то есть другая нужда, нужна вылечиться. И все эти нужды заключаются только в завете. Он связывает себя клятвой, чтобы исключить твое сомнение. Но также мы знаем, что завет – это самое лучшее доказательство благодати. Бог больше заинтересован, оказывается, в нашем спасении, чем мы сами. Также мы знаем, что вход в завет – это обеспечение вечности. Но для тех, которые уже имеют вечность, для тех, которые уже находятся в завете, нам остается другое – понимать и правильно относиться к завету, потому что это обеспечение мира и радости на земле. Вот здесь-то не все имеют. Что мы знаем о знаке завета? Мы знаем, что знак дается как упоминание, чтобы нам не забыть и не упустить благословение завета. Израиль всегда заходил в большие проблемы, когда забывал завет свой, и этим они гнев Божий вызывали на себя. Поэтому, чтобы и нам не упустить что-то, которое Бог приготовил для нас, нам нужно всегда освежиться знаком завета. Кто-то пошутил, что когда попал на небесах, когда Петр показывал небеса, он сказал: вот в ту комнату я не хочу тебя вести. А он говорит: почему? Ну, дай мне зайти туда. Говорит: нет, ты испортишь себе настроение. Хоть это шутка, но в этой шутке интересная мысль, что он настолько настоял, что он показал эту комнату. И та комната была полная ящиками, где написано «благословение, которое ты не получил, которое Бог приготовил на основе завета, но ты так и не получил, только из-за того, что ты не понял и все время застревал между Богом и своим благословением. Вместо того, чтобы давать Ему работать через тебя, ты все время брал инициативу делать самому, придумать что-то, которое бы угодить Богу, когда Бог сказал: угодить мне можно только во Христе, и ты уже угоден мне. Сейчас дай мне работать через тебя. Так вот, нарушение знака равносильно нарушению завета. Поэтому любой настоящий христианин ждет вечерю Господню, которая является знак Нового Завета, и не только ждет, но готовится, с трепетом относится к этому дню, понимая, что это рубеж. Если он переступит за этот рубеж, он заставит Бога использовать его методы дисциплинарные. Зачем, говорит Бог, осуди себя сам, и тогда не нужно мне судить тебя. Знак напоминает нам о цене завета. И мы также знаем, что знак помогает нам освободиться от страха. Каждая вечеря Господня еще один шаг к свободе, еще один шаг к свободе от этих комплексов, страхов, которые нам не нужны. Но я посмотрел в Библии все упоминания о именно заключении завета. Их много. Само слово «завет» появляется под разными синонимами 298 раз. Но я не нашел нигде в Библии заключить завет. Я говорю, подожди, еще раз. Я только научился чуть-чуть по-древнееврейски читать, и мне хотелось в оригинале посмотреть именно завет. Вы знаете, нету заключить завет в Библии. Есть слово «рассечь завет». И тогда ставится вопрос, почему Бог использовал только это слово «рассечь завет» и никогда не использовал другое слово, как «сделать», как «заключить», как, а именно «рассечь». Потому что Он хотел нам показать, что рассечение завета подразумевает всегда наличие жертвы и пролитие крови. В ветхие времена все заветы делались через кровь. В наши дни через кровь делается только завет вечный с Богом. Супружеский завет делается через кровь, вы знаете это. Секретное братство еще делается через кровь. Но остальные заветы мы уже наловчились их делать чернилами, печатью у нотариуса. Уже нету того, что было в ветхие времена. В ветхие времена ты не мог делать завет, как только через кровь. И это в основном была кровь того животного, который рассекали пополам, либо это была твоя кровь, где нужно было резать и смешивать кровь. Поэтому наличие крови и наличие именно рассечения всегда указывает на завершенность, на непоколебимость, на отсутствие возможности обратного процесса. Послушайте, многие церкви до сих пор еще не поняли, что завет, он не, обратно не действует никогда. Он один раз и навсегда. И я сегодня читал вам и в конце еще поставлю этот текст, чтобы вы услышали. И если вы не услышали, не услышите, я могу прочитать много стихов из Библии, которые говорят... один раз навсегда. Нету обратного процесса, потому что если ты порезал животное, не склеишь обратно. Если склеишь, она не станет живым, а станет склеенным животным. И поэтому вы знаете, что Бог использовал этот термин «рассечь», чтобы нам понять, что после рассечения все, не бывает обратного процесса. Но зачем делали рассечение, чтобы это было очень понятно не только для себя, но и для окружающих, чтобы свидетели увидели, все, эти люди в завете. Еще раз, если я хочу делать завет с Аллой, дай мне руку, я могу, ой, Алла, я передумала, я могу передумать, но если я скажу, Лиля, порежь, вот сейчас могу я передумать? Все. Все, что рассечено, не имеет обратного процесса. Дальше. В Библии вы найдете много высказываний о завете. Например, «Я буду их Богом, и они будут моим народом». Вы найдете это не 10 раз, много раз. Это фраза завета, что больше они будут жить друг для друга. Все, после завета... Не бывает уже, я не знаю, я передумал, я... Все, они живут друг для друга. Дальше, единство в Библии, единство завета, следующей фразой выделяется. «И будут двое, одна плоть». Мы привыкли говорить, что это свадьба, это когда люди стали одно в постели. А Павел говорит, подожди, подожди, это тайна великая. Это тайна единства Церкви с Иисусом Христом. Это тайна Завета. Дальше, где вы найдете в Матфея 24 глава, «И рассечет его». На самом деле в греческом написано «рассечет его вдвое». И на русском также переведено. Это также фраза завета, потому что когда люди проходили через рассеченные животные, они объявляли всем, что если я нарушу этот завет, пусть со мной станет так же, что стало с этим животным. Поэтому это относится только в случае Старого Завета, в случае Условного Завета. Если кто-то нарушает, его рассекут вдвое, и участь написана будет там с лицемерами, где плач и скрежет зубов. Дальше. Бог заключил завет с Авраамом. И когда он заключил завет с Авраамом, он сказал: «Я заключаю этот завет и с потомством твоим». Поэтому смотрите, что произошло через много лет. Вы знаете, что Авраам умер, остался сын его, и Бог появился во сне сыну его Исаака, и он так представился: «Я Бог не вселенной». Бог там, а он сказал: «Я Бог твоего отца». То есть что-то очень личное, что-то очень близкое. Он мог представиться так, как представился Аврааму. Он Аврааму не так представился. Он сказал: «Я Адонай, я Эл-Шадай». В 15 главе он так и представился: «Я Эл-Шадай, я всесильный Бог». А Исаак, он сказал: «Я Бог твоего отца». Что это означает? Не бойся, ты же знаешь про наши взаимоотношения с отцом. Ты же знаешь, какой у нас завет. И он сказал: «Я также с тобою на основе того завета». И что это означает? «Я благословлю тебя». В чем? У Исаака были большие проблемы. Во-первых, 20 лет у него тоже не было ребенка, как у отца. Он смог бы думать: «Да, я тоже умру без детей». А Бог ему говорит: «Умножу потомство твое». Нужно было ему это услышать от самого Бога. Нужно было ему также это слышать. Ради завета с Авраамом. Не ради чего-то, ради завета с Авраамом. Мы, когда слышим «ради Авраама», нам все время кажется, что тот человек был хороший, ради того хорошенького человека, вот и на нас падает. Нет. Всегда «ради» вы можете добавить всегда «завета с Авраамом». Потому что Бог связался клятвой с Авраамом. И смотрите, что сделал Исаак. Как только он услышал, он построил там жертвенник. Что будет на жертвеннике? Жертва. После этого он призвал имя Господа. Он раскинул там шатер свой. Почему? Потому что он хотел жить на том месте, как и Давид говорил: «Хорошо быть в доме Господнем». Он, когда появился Господь там, он хотел там оставаться, он хотел там жить. И смотрите, что произошло там. Он выкопал там колодец. Интересно, зачем колодец? В том же месте он выкопал колодец. Колодец, потому что обратно. Да, следующее. И мы увидим, что это за колодец, почему колодец. А если бы вас спросили, зачем ему нужно именно в том месте колодец? Ну, да, это самое правдоподобное объяснение этому, что колодец имел роль памятника. Колодец имел название, и поскольку колодцы там не были на каждом углу, а колодцы были несколько в стране, то с колодцами была вся история, с колодцами передавалась вся. К колодцу шли все, Колодец было место встречи, колодец было место общения. Колодец имел очень большое значение в Израиле. Теперь смотрите, что произошло с его ребенком. Он состарился, уже у него есть другой, у него есть ребенок, Яков. И вы знаете, что Якову не жилось хорошо в доме, он должен был убежать. И вот когда убегал, большие проблемы. Мы говорили, что Бог появляется, тебя бодрит когда? Когда у тебя самые большие проблемы. И вот во сне появляется лестница. И лестница стоит на земле, но она связана с главным офисом на небесах. Вверх-вниз бегут ангелочки. А на лестнице, кто находится, на лестнице стоит сам Господь. И он что-то говорит с этой лестницы. И он говорит, я Господь, Бог, опять же, не Вселенной, Бог, опять что-то очень близкое, Бог Авраама, отца твоего. И еще Бог Исаака. Другими словами, я Бог твоего деда, я Бог твоего отца, и сейчас я буду, я есть твой Бог. И он сказал, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоего. И будет потомство твое, как песок земной, и распространится к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся к тебе и в семени твоем все племена земные. Кстати, здесь уже вы находите, как эта страна будет развиваться. Кстати, только одна страна на страницах Библии имеет четкие географические границы. Другие страны появились, границы появились в результате войн, в результате там стечения обстоятельств. Здесь же единственная страна в Библии, чьи границы описаны еще много тысяч лет назад. Смотрите, что он обещал. Во-первых, он обещал землю. Знал ли Яков, что земля, на которой он находится, будет ихняя? Вы думаете, Авраам не рассказал это в секрете, держал перед Исааком? Исаак никому не рассказал, держал это перед секретом? Только это они и слышали в своем доме. Только об этом и говорилось. И почему Яков захотел благословения? Почему он ревностно искал благословения? Потому что он понял. Другой брат его, он просто взял и не дал никакой цены. Так вот, землю, в которой ты лежишь, я дам тебе. И не только тебе, но потомству твоему. И второе, что он обещал, что у него будет потомство, как песок земной. Значит, мы узнаем два обещания – земля и потомство. И не только потомство, но очень сильное потомство. До сих пор, до наших дней оно дошло. Но смотрите еще, какие обещания. «Я с тобою. Я сохраню тебя везде». Кстати, он сейчас был в момент эмиграции, когда у него не было ни грин-карт, когда у него не было ни работы, когда у него не было ничего, у него была только шкура своя, которой нужно было ее спасти. И он говорит, я тебя сохраню везде. Куда? Куда ты не пойдешь? Но что интересно, я возвращу тебя в сию землю. Я не оставлю тебя. Послушайте, до сих пор евреи исполняют это пророчество. Из Союза они возвратились. Осталось, чтобы они возвратились из Америки и из других стран. И поверьте, это произойдет. Посмотрите, я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Когда тот пробудился, он сказал, истина говорит, Господь присутствует на месте всем. Я не знал. И смотрите, и убоялся, и сказал, как страшно сие место. Это не что иное, как Дом Божий, это врата небесные. Он понял, что то место свято. Он понял, что то место необычное. И встал он рано утром, сделал памятник и излил елей наверх его и нарек место того Вефиль. Теперь это убеждение еще для нас, что Бог держит свой завет. И мы увидели, как продолжается завет. Завет с Авраамом появляется уже с сыном. И говорит, я отец Авраама. Уже когда появился внук Якова, я отец Авраама и Исаака. Потом появится я отец Авраама, Исаака, Якова. И потом, когда это будет как песок морской, он не может написать все, потому что я отец Авраама, Исаака, Юда там и так далее. Он сказал, я отец Израиля. Я Бог Израиля. Но прошли годы, эти люди жили на земле, Исаак, и как все люди имели проблемы. Но проблема первая, что он поехал в страну, пошел в страну, а именно в страну, там, где жили филистиане. Ну, это нынешний Израиль. И вы знаете, что у него была красивая женщина. Это не была девушка, это была женщина, потому что он был в возрасте. Это была его жена. Но вы знаете, что эта жена понравилась кому-то и понравилась царю Авимелеха. И вы знаете, что он тогда схитрил и научил ее тоже схитрить. И он представился, как вот два брата и сестра. Она тоже сказала, что она сестра. И вы знаете, что ночью, когда уже она была в доме у Авимелеха, когда Авимелех взял ее в жены, а Бог поговорил с Авимелехом примерно так. «Конец тебе, ты умрешь». А что сделал? А ты взял чужую жену. Нет, откуда, я не знал. Она же представилась как сестра. И говорит, иди быстрее, я даю ее обратно. Это пророк. Попроси его, кстати, чтобы он молился о тебе, потому что ты умрешь. И тот быстро утром, быстро принес, говорит, что ты наделал? Авраам и здесь нашел себя и говорит, ну, вообще-то она жена, но она и сестра. Потому что она дочка моего отца. И она действительно была половина сестрой, потому что... Но, говорит, мама у нас разная. Так вот, мы знаем, что он был полный страха. Вот почему он представил свою жену, значит, своей сестрой. Но здесь страх уже наоборот. Смотрите, у кого страх. И мы прочтем эти стихи из Бытия 21 глава с 22 по 34. Авимелех с Вихолом, это военачальник свой, это министр обороны. Они пришли к Аврааму, и смотрите, как начали они разговор. «С тобою Бог во всем, что бы ты ни делаешь. Теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего, и как я хорошо поступал с тобою». Ага, прочтете, что случилось, и узнаете, что он нехорошо поступал. И поэтому наверняка и боялся мести. Обычно люди, знаете, которые нехорошо поступают, те и боятся, потому что они судят о других по себе. И как хорошо поступал с тобой, типа, скажи спасибо, что я вообще не убил тебя, так и ты будешь поступать со мною и землю, в которой ты, кстати, гостишь. Он жил много лет там, но до сих пор, говорит, ты гость. Не думай о себе больше. Но Авраам клялся, то есть заключили завет. И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху, и они оба заключили союз. Кстати, зачем дал? Что должно было происходить? Рассечение животных. Поэтому он назвал все места Версавия. Или на оригинале Бершеба. Знаете, почему Бершеба? Потому что это место называется колодец клятвы или колодец завета. Но если более детально, колодец семи клятв. А если вы прочтете, вы поймете, почему семь. Но там произошло этот завет. И он еще посадил туда рощу, призвал там имя Господа, Бога Вечного, и жил Авраам в земле филистимской, как странник немногие. Зачем колодец? Как памятник, как знак. А зачем еще роща? Как добавочный знак. Потому что эта роща тоже имела название. Но главное, что все люди бы спросили, почему этот колодец называется колодец завета. И он ответит, почему. Так вот, прошли годы. Они заключили завет, но почему нужен знак? Зачем знак? И скажите, когда появляется знак в завете? Когда на долгое время и когда потомки включаются, новые поколения. То есть нужно знак, чтобы другие поколения знали, что мы заключили завет. Так вот, смотрите, Исаак был голод, и он решил пойти в Египет. Бог сказал, нет, не ходи в Египет, иди в Герар, там, где жил царь Авимелех. Видно, что он был юношей, когда Авраам был старым. Авраам умер, и он опять появляется перед тем же царем Авимелехом. И как вы думаете, что он думает, что он делает? Он думает, как отец его Авраам сказал и думал, нету страха Господа у этих людей. Эти изверги точно убьют меня из-за моей красавицы жены. Так, точно так же и он подумал. И он появляется там с Ревекой. И, значит, представляет себя как и отец. Это моя сестра. А знаете, как догадались, что это не его сестра? Написано, что когда царь увидел их играющими, ну, они игрались так, не в песке, что царь догадался, что это жена. Так вот, смотрите, его взяли и выгнали, только на год оставили его там. У него такие же проблемы. Он раскопал колодцы отца. А почему они были закопаны? А потому что Авимелеховы люди издевались над ними. Он раскопал, и вы знаете, пил воду из них? Нет. Потому что пришли, опять конфликт, опять закопали, опять битва. И он ему просто сказали, слушай, убирайся отсюда. Ты становишься слишком сильным. За год он был благословлен Богом так, что те побоялись. И поэтому его выслали оттуда. И пришел позже из Герара Авимелех. И с кем он пришел? С Ахузафом. Это друг его. И с кем? Опять же, с своим министром обороны. И Исаак сказал, зачем вы пришли, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя? И они сказали, как сказали ей отцу. Мы ясно видели, что Господь с тобою, и потому мы сказали, поставим между нами тобою клятву и заключим с тобой союз. Кто нарушил клятву с отцом? Они. Они, им нужна сейчас новая клятва. Та же клятва была действенная. Зачем им новая клятва? Потому что они боялись и сомневались в клятве. Поэтому всегда, кто заинтересован в эту клятву, заинтересован тот, который боится. Кто заинтересован в клятве с Богом? Мы. Почему? Мы боимся. Мы боимся, вдруг что-то наделаем так, что Бог возьмет и вычеркнет все, что до сих пор, как мы жили, скажет, да идите, ребята, подальше от меня, не хочу вас знать, вы меня так обидели, я не хочу вообще иметь дело с вами. Подумайте, если у нас был бы такой Бог. Бог, как ваши мужья, или Бог, как ваши жены. Мы были бы самые бедные люди на земле. Но поэтому у нас есть Бог Иегова, который совсем не так действует, как мы действуем. И поэтому он потребовал от Исаака именно клятву, что ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя. Опять же, скажи спасибо, что мы не убили, а делали тебе одно доброе, Какое доброе? Чтобы отпустили тебя с миром. И, кстати, это очень распространенное добро и в нашем мире. Я тебе делал столько добро, что тебя не убил. Отпускаю тебя живым. Поэтому смотрите дальше. Теперь ты благословлен Господом. Все они видели одно, что он благословлен Господом. И они сделали пиршество, и ели, и пили. И мы сейчас начинаем входить в новую тему, почему вечеря Господня называется вечерей Господней. Вы все духовно мне ответите, потому что она была заключена во время вечери. Но почему Господь заключил ее во время вечери? Почему он не мог бы просто официально сделать или превратить этот в обычай, который не имеет застолья? И мы об этом поговорим, но мы видим, что это было и в то время. Они ели и пили, и встав рано, поклялись друг другу, и в тот же день пришли рабы Исакова и известили о том, что они все-таки ископали колодец и нашли воду. Смотрите, как называется то место. Бер-Шива. Это тоже место Версавия. Мы не знаем, если это точно тот же колодец, но его назвали тем же именем. Колодец семи клятв. Или колодец завета. И вот посмотрите сейчас, что мы выучили из этих заветов. Мы выучили, что заветы с Богом и заветы человек с человеком немножко отличаются. И мы увидим, в чем они отличаются после того, как посмотрим еще на одного завета человека с человеком, третий и последний в Библии, в книге Бытия, кстати. И этот завет между Яаковом и Лаваном, который вы находите в Бытие 31 главы с 44 стиха. Вы знаете, Лаван гонялся убить своего зятя, и он бы убил, если бы Бог не показал себя, как показал себя Авимелеху, и сказал: не трогай, не трогай их. И когда он догнал их, они заключили союз, заключили завет. И вы знаете, что они взяли камень, поставили как обелиск, как знак, но они посчитали, что это мало, и тогда собрали много камней, поставили всех людей, сколько там было их, сотни людей, и сделали большую груду камней, чтобы этот обелиск может кто-то завалить, может кто-то украсть, может кто-то что-то сделать, но вот когда вот эту груду камней, ну, наверняка останется она в истории. И сделали холм. Залезли на тот холм, и что они там, чем они занимались? Опять сделали пир на том холме. И Лаван сказал: этот холм между тобою и мною, это как свидетель, это как знак. И Лаван назвал этот холм Галаад, а Яаков назвал его Мицпа. И оттуда произошло до сих пор обычай, который вы узнаете от евреев, мицпа. И смотрите, что дальше. Он сказал: вот холм сей, памятник, который я поставил между тобою и мною. Это холм-свидетель, это памятник-свидетель, что я не перейду за этот холм, как и ты не перейдешь. Это памятник также, это то, что не будет зла между нами. И они взяли свидетеля. Свидетель это был Бог. Бог Авраамов и Бог Нахоров. Два Бога или один Бог? Может быть, они думали об одном, но каждый имел авторитет в одном Боге. И мы знаем, что существует только Бог Авраама и Исаака. Если это же Бог Нахоров, слава Богу. И они ели там, и они, значит, с родственниками своими пиршествовали. Сделаем итог всего, что мы учили с вами. Значит, в завете между людьми кто обычно инициатор завета? заинтересованная сторона, тот, который боится. Заключая завет, Бог ищет интересы другой стороны. А когда люди заключают завет, чьи интересы они ищут? Свои личные. Заключая завет, всегда они приводили третью сторону как свидетелей. В то время кто Авимелех привел, кого привел Авимелех как свидетеля? Своего министра обороны, то есть военачальника. А Исаак, а Авраам кого привел свидетеля? Бога. Бога. Для них Бог был достаточно свидетелем. А кого мы приводим свидетеля, когда мы заключаем контракт? Мы приводим государство Соединенных Штатов, нотариуса. Дальше. Когда задействованное будущее поколение, обязательно появляется знак. И завет празднуется застольем. Вот мы подошли к точке, когда мы понимаем, что завет – это единократное явление, которое не имеет обратного хода. Завет – это то, что приносит нам спокойствие, освобождение от страха. Завет – это то, что дает нам уверенность, и когда подключается будущее поколение – у нас обязательно появляется нужда в знаке. И поэтому мы тоже имеем знак. И если вы спросите, зачем пиршествуем мы, я бы спросил тогда, зачем вы делаете застолье, когда вы выдаете замуж вашу дочку или жените вашего сына? Делайте это без застолья. Вы скажете, ну какое тогда торжество без стола? И поэтому Бог скажет, какое же торжество без стола, какое же торжество завета. И вы знаете, что у мусульман больше, чем свадьба, есть другой праздник. Те, которые жили в Узбекистане, знают, что обрезание – это гораздо больше праздник, чем сама свадьба, потому что торжество больше в обрезании, именно в завете. И это еще было установлено Богом. Поэтому мы имеем удивительные дни в течение нашей жизни, когда мы должны готовиться к этим дням, как мы готовимся к обновлению завета. Когда мы трепетно должны относиться к этому. Когда вы должны закрыть глаза на стыд ваш и пойти попросить прощения друг у друга, помириться и быть в миру с Богом. И если мы относимся легко к этому, вы знаете, насколько это опасно играть с живым Богом, который сказал, что Он также огонь поедающий. Завет имеет две части. Одна часть – любовь, благодать, благословение. Другая часть – святость, праведность и наказание. Чтобы не было наказания, потому что есть дисциплина завета, хотя оно не вечное наказание, но оно здесь, на земле. Мы должны относиться трепетно. И любой человек, который понимает завет, первое – прекращает мучиться. Второе, прекращает свои действия угодить Богу и освобождается, или, как написано в Евреям, начинает отдыхать во Христе, позволяя Ему работать. И как можно узнать такого человека? По вечере Господне. Когда вы увидите, насколько трепетно он относится к этому дню, насколько он готовится. Поэтому, поскольку нам сегодня еще раз напоминание о том, что мы были освящены единократно, не два раза, не три раза, не в 20 лет, не в 30 лет, еще раз в 50 лет. Единократно, запомните это, одна навсегда, одним навсегда. Если Библия столько раз повторяет, давайте мы поверим, в конце концов, что все, что делает Бог, Он делает единократно и навсегда. от нас всего лишь требуется верить и разрешить Ему благословить в нас. И поэтому написано, что кто-то сказал, что Бог прославлен больше всего тогда, когда ты больше всего удовлетворен в Нем. И мы помолимся, чтобы Бог это произвел в нас.